Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Личность как диалог» — так называется одна из глав книги архимандрита Виктора Мамонтова, пастыря и проповедника нашего современника. В частности, отец Виктор пишет: «Человек не может быть самодостаточным. Это означало бы, что его нет. Духовной жизни нет, когда человек один, ибо он не создан для одиночества. Он создан для общения, для диалога». Конец цитаты. Речь о диалоге человека с человеком и о диалоге человека с Богом. Эти вещи, по мысли пастыря, взаимосвязаны. Одного без другого не бывает. И принципиальное значение имеет то, что человек создан по образу Бога, который есть Троица. У богословов часто встречается мысль, что бытие Бога — это соотносительное бытие. Три лица Святой Троицы — Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух — пребывают в общении на основе взаимной любви. А значит, и о человеке невозможно говорить помимо понятия об общении. Если Бог есть любовь, то и человек есть любовь. Если отношение лиц Святой Троицы есть, по замечанию митрополита Каллиста Уэра, самоотдача, солидарность, взаимность, ответ, разделенная любовь, а не себелюбие, сопринадлежность, круговращение любви, то все то же самое относится и к человеку, к его общению с ближними и с Богом. Эта тема могла бы показаться чересчур философской, абстрактной, если бы опытный пастырь не переводил ее на уровень нашей повседневной жизни, на уровень примеров, понятных и доступных. И становится видно, разговор о Боге — всегда разговор о самом главном в человеке. Давайте послушаем аудиоверсию книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «Личность как диалог».
Человек не может быть самодостаточным. Это означало бы, что его нет. Духовной жизни нет, когда человек один, ибо он не создан для одиночества. Он создан для общения, для диалога. Удивительная и таинственная способность человека быть собеседником Богу укоренена во внутренней жизни Святой Троицы. Из внутренней жизни единства Троицы рождается мысль о человеке как способном быть собеседником Богу. Бытие, по слову Сергея Аверинцева, это пребывание внутри разговора, внутри общения. Есть нужда человека в Боге, и есть нужда Бога в человеке. Бог имеет в себе жизнь, Он есть общение, общение в любви. И человек создан для общения с Богом. На кресте Иисус Христос говорит: «Жажду». Чего Он жаждет? Он жаждет человеческой любви. Это Бог, который жаждет человека. Как важно это понять, поверить в это реально, так, чтобы мы вошли в молитвенное общение с Ним, в поток этой жажды. Бог вложил в человека жажду Духа, жажду по себе. Вся жизнь человека в том, чтобы постоянно общаться с Богом. «Моя жизнь в том, чтобы слушать, Его в том, чтобы говорить», — писал один святой. Любовь — это общение, и Господь хочет всегда быть с человеком, общаться с ним. Диалог, который начался в начале, должен длиться вечно, потому что Бог сотворил нас для вечной жизни. Поэтому в каждом из нас имеется неистребимое желание жить всегда. Личность, если ее понимать как диалог, является чем-то изначально данным, метафизическим зерном. Но это только начаток личности. Она должна пройти путь становления. Когда Господь говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему» — Бытие, глава 1, стих 26. Эти слова содержат в себе направление, указание на то, что становление личности человеческого духа будет происходить постепенно, посредством диалога с Богом. Образ внутри человека – как бы возможность диалога, а подобие – уподобление. «Я» не есть еще личность, «я» должно стать личностью. Общение между «я» и «ты» и «мы» помогает «я» стать личностью. Личность укрепляется в общении, в выходе из себя в другого. По слову Николая Бердяева, человеку присуща внутренняя социальность. Человек есть социальное существо, и поэтому реализовать себя вполне он может лишь в общении. Мартин Бубер верно говорит, что «я» не существует без отношения к другому, как «ты». Без общения с другими, без диалогической беседы «я» нет. Одиночество человека преодолевается потому, что есть Бог. В Боге человек обретает полноту и осмысленность своей жизни. Когда может состояться диалог между человеком и Высшим, в том понимании, что Господь выше твари? Человеку очень трудно беседовать с Богом. Партнеры диалога не равны. Господь говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Книга пророка Исаии, глава 55, стих 8. То есть никогда человеческое «я» не может с Господом говорить как с равным. Диалог может состояться тогда, когда независимое существо, то есть «я» Бога, обращается к человеку как к «ты». Человек не может начать разговор с Богом, если Бог не создаст благоприятные условия для этого диалога. Сам факт воплощения Сына Божия – это уже есть некая уступка Бога или шаг Господа вперед, чтобы развить диалог с человеком. «Я» Бога как бы уменьшается, ограничивает себя, то есть становится досягаемым полю зрения человека. Истинный диалог становится возможным только тогда, когда более сильный становится в равное положение с более слабым. Так поступает Господь с человеком. У Бога нет трудностей заставить человека делать то, что ему угодно. Но почему же Господь этого не делает? Потому что Он сотворил человека свободным для жизни вдвоем в этой свободе. Принудить Бога к диалогу невозможно. Также невозможно принудить человека к диалогу. Это будет уже допрос. Для того, чтобы диалог был полноценным, необходимы свобода, внимание и любовь. Господь говорит с Адамом. Адам знает Бога, он живет этим диалогом. Ему дана для жизни и пища, но основная суть жизни Адама – это разговор с Творцом. Когда человек преодолевает свою самость, он достигает такого предела, что становится другом Бога. Диалог сердца такого человека с Господом является уже тайной. Такой диалог описан, например, в опыте святых отцов, представленном в «Добротолюбии», или в писаниях преподобного Силуана Афонского. Но мы всегда должны помнить, что все эти произведения — лишь маленькие лучики от того огня, которым жили святые. Передать в языковой форме всю глубину этой жизни в общении с Богом просто не в человеческих силах, не в возможностях языка. Человеческий диалог с Богом иногда очень драматичен, трагичен. Со стороны Бога препятствий к диалогу нет. Причина препятствий в человеке. Когда мы говорим Богу «ты», то понимаем, что Он — личность. Если для меня Бог не живой, не реальный, а какое-то представление о Нем, то я беседую со своей страстью, которая приняла облик Бога. Страсти как бы говорят и приказывают личности. Происходит раскол личности, и психиатрия описывает этот раскол. Во времена Шекспира в европейской культуре начинается такой диалог, как разговор человека с самим собой. Гамлет, решая вопрос жизни, быть или не быть, обращается не к Богу, а к самому себе. Это попытка замены Бога. Диалог с самим собой оказывается разрушительным для человека. Не может человек молиться самому себе и разговаривать с самим собой. он не источник жизни. В Иване Карамазове мы видим героя-интеллектуала, который возвышает себя над толпой, но вся его жизнь – это диалог с самим собой. Он не может услышать другого человека, потому что слышит только себя самого. Духовная логика неумолимо ведет к тому, что, в конце концов, он беседует с дьяволом. Когда человек доходит до предельного самообожения, он попадает в прямую связь с бесовским миром. Если человек принимает такую установку «я есть единственное начало», тогда, естественно, он не может принять Бога и Христа.
Это была аудиоверсия книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой». Фрагмент главы «Личность как диалог». Отец Виктор оканчивает свои размышления словами о принятии Бога, принятии Христа. Иначе говоря, словами о встрече. Эта тема – встреча со Христом как нечто реально переживаемое, как то, в чем не придет в голову усомниться, как подлинный опыт, после которого уже, что называется, невозможно остаться прежним. Эта тема часто встречается у опытных пастырей. И также часто звучат слова о том, что встреча эта может произойти где угодно и как угодно. Фарисей Савл, гонитель христиан, встретил Христа по дороге в Дамаск. Все вокруг услышали просто гром, и один Савл услышал слова Господа, обращенные к нему с неба. Так Савл стал апостолом Павлом. Известный пастор и проповедник митрополит Антоний Сурожский рассказывал, что его встреча со Христом произошла через чтение Евангелия от Марка. Будущий митрополит Антоний, а тогда школьник Андрей Блум, читал книгу, к которой относился, мягко говоря, со скепсисом, и читал въедливо, чтобы уж точно утвердиться в верности своего отрицательного отношения и, скажем так, покончить с религией. Но, окончив чтение, он непостижимым образом увидел, что по ту сторону стола в его комнате стоит Христос. А спустя много лет в одной из своих бесед митрополит Антоний Сурожский размышляет о, пожалуй, самом глубоком опыте встречи человека с Богом, об опыте встречи в храме, где об этой встрече говорит все: сама архитектура, само убранство, само пространство. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского на эту тему.
Я вам говорил о том, что эта область такая небольшая в храме в себе содержит нечто колоссально великое и глубокое, и значительное. Это место, которое можно назвать пределом между вечностью и временем, между Богом и всем сотворенным им миром, между падшим человеком и Спасителем Христом. Это место, где совершается не только встреча, потому что встреча говорит о том, что двое остаются лицом к лицу, а как бы взаимное проникновение. Вечность вливается во время, в историю и в мгновение, в котором мы живем. А мир, который сотворен Богом, открывается его действие и как бы принимается внутрь тайны спасения. Совершается нечто, чего мы ожидаем в конце времен. Исполнение, то есть полнота всего того, о чем мы мечтаем. Бог остается для нас невидим. Бога, человека, невозможно видеть, на него же не смеют и чины ангельские взирать. Вот что говорит одна церковная песня. Но с другой стороны, Бог присутствует. Бог тут. Не только в алтаре, не только в храме, но во всем мире, который Он создал, совершая дело спасения мира, приобщения мира себе самому на разных степенях, в разных видах этого действия. И вот в алтаре совершается что-то изумительное, потрясающее, если мы только это не головой только, а душой можем воспринять. Вот что совершается. Полнота Божества невидимо присутствует в алтаре. Так же, как Бог присутствовал на горе Синайской. На горе Синайской, пока люди стояли у подножия горы, то, что совершалось на вершине, было очень страшно. Гром, и молния, и тучи, и тьма. И в эту страшную тьму, в этот гром и тучи, доверившись Богу, Моисей поднялся. И когда он вошел в эту тучу, оказалось, что то, что казалось людям тьмой извне, на самом деле было светом. Я уже говорил вам о том, что Бог представляется нам такой полнотой света, что на Него, по слову святого Григория Нисского, нельзя даже взглянуть, потому что мы слепнем. И тогда, описывая наши переживания, а не Его состояние, мы говорим о том, что Бог есть тьма божественная. Тьма, потому что мы слепы. Потому что свет такой, что на него взглянуть нельзя. Моисей разговаривал с Богом, но видеть его он не мог. И когда он попросил о том, чтобы его встретить лицом к лицу, Бог ему сказал, что живым он не может остаться, если только станет лицом к лицу со своим Творцом. Но ему было дано лицезрение чего-то, Бога проходящего. Он не знал, что это значит. Мы, я думаю, можем понять этот образ. Он увидел не тайну Божества, он увидел Сына Божия, исходящего из глубин Божества и уходящего в мир. Это было первое, как бы, таинственное предчувствие прихода самого Бога в мир, который им был создан и который отпал от него человеческим грехом. И дальше, в течение всей истории израильского народа, мы видим моменты, когда вот эта двойственность непостижимости и близости так или иначе выражается. Я вам упоминал уже о том, что было святое святых в храме. Это святое святых была небольшая комната, где хранились некоторые вещественные святые. Скрижали завета, жезл Ааронов расцветший и другие. И туда никто не имел права входить, кроме первосвященника, и то один раз в год, и то после того, как он особо будет очищен и подготовлен. Он входил, сняв обувь, потому что он шел по земле освященный. И можно себе поставить вопрос, каким же это образом, почему какие-то вещественные предметы могли покоиться в этой комнате, а человек не мог в нее войти. И это, может быть, мы можем на этот ответ найти в другом. В том, что человек согрешил. Он отпал от Бога. Он уже не мог войти в глубины Божии без того, чтобы сгореть. Один из пророков в Ветхом Завете восклицает после видения, которое у него было: «Увы мне, я видел Бога, мне остается только умереть». В тот раз он Бога не видел в полном смысле, потому что иначе он бы сгорел. Но человек грешный не может к Богу подойти полностью, соединиться с Ним, так как он был призван стать с ним единым. Но с другой стороны, он может подойти к нему с покаянием. Но вещество этого мира осквернено человеком, но остается чистым перед Богом. Поэтому эти предметы священные могли покоиться в этой храмине, потому что на них не было нечистоты человеческой. И то же самое мы видим в том же алтаре, в другом положении. Перед совершением божественной литургии в алтарь приносится хлеб и вино, вещество этого мира, который может войти во святое святых, потому что оно не осквернено, не греховно по себе. И оно может в течение дивной, страшной литургии превратиться в тело и кровь Христовы. И тут мы видим, как страшен человеческий грех, что человек отпал, что даже тело его осквернено его душевной и духовной нечистотой, но мир вокруг него остается Божьим. Божьим, да, но в плену у греха человеческого. Об этом пишет святой Григорий Палама, об этом пишут и другие духовные наставники. О том, что вещество нашего мира порабощено греху, но оно само по себе не согрешило и не грешит. Мир, который нас окружает, мир, над которым мы имеем власть, мученик, как бы распятый нашим грехом, вырванный из близости Божией, но не оскверненный. И этим объясняется то, что во время литургии хлеб, вино могут стать телом и кровью Христовыми. Они чисты, мы нечисты. И алтарь – место этой дивной, непостижимой встречи. Потому что в стороне, в левой стороне алтаря жертвенник стоит. Этот жертвенник нам, может быть, напоминает икону одну Рождества Христова, греческую, древнюю икону, где вместо ясли Спаситель Христос, новорожденный, лежит на алтаре, составленный из розовых камней, на алтаре заклания. Он рождается в смерти ради нас и из-за нас. И вот жертвенник, который стоит по левую сторону алтаря, представляет собой именно этот жертвенник. И в какой-то момент подготовительной службы, в Фроскомидии, священник говорит: «Заколается Агнец Божий в земле грех мира за мирские животы спасения». И ту просфорку, которая изображает собою Христа, он разрезает страшным для него движением руки, разрезает ножом крестовидно на четыре части. Это заклание. И это нам дает увидеть то, о чем я говорил уже не раз, о предвечном совете, где Сын Божий соглашается стать человеком для того, чтобы умереть, для того, чтобы мы могли жить, вернуться к жизни, приобщиться к жизни, войти в божественную жизнь. И здесь мы видим, что алтарь является таинственной и страшной гранью, потому что то, что совершается в глубинах божественного троичного совета, вдруг оказывается реальностью на земле, предварительной реальностью, образом. Нет больше. Образ, может быть, говорил бы о том, что случится позже, но нет. Этот образ говорит о том, что уже случилось, уже вошла смерть в Сына Божия, в недр Святой Троицы, и уже она совершилась после Его воплощения на земле, на кресте.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы об устройстве православного храма. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.